35. Гематоэнцефалический барьер. Известный врач и микробиолог Пауль Эрлих стал знаменит благодаря изобретению сальварсана, или препарата номер 606, который стал первым, пусть токсичным, поскольку содержал мышьяк, но эффективным средством для лечения застарелого сифилиса. Но Эрлих также очень много экспериментировал с красителями. Он надеялся найти способ окрасить болезнетворные микроорганизмы. В идеале краситель должен был бы не только прочно фиксироваться на микробной клетке, но и быть для нее смертельным. Несомненно, на направление его мыслей повлиял тот факт, что он был женат на дочери известного и зажиточного фабриканта, текстильщика. И Эрлих начал экспериментировать с различными, в том числе и очень ядовитыми красками. Анилиновыми и трепановыми. Вскрывая лабораторных животных, он обнаружил, что краситель проникает во все органы и ткани, но не имеет возможности проникать в головной мозг, который оставался чистым. Сначала он ошибочно предположил, что краситель не окрашивает мозг вследствие наличия в нем жира, который отталкивает краску. А затем открытия, предшествующие обнаружению гематоэнцефалического барьера, посыпались как из рога изобилия, и сама идея начала постепенно завоевывать умы ученых. Наибольшее значение сыграли следующие наблюдения. Первое. Если ввести краситель внутривенно, то максимум, что он окрасит, это хориоидальные сосудистые сплетения желудочков головного мозга. Второе. Если же принудительно вводили краситель в ликвор, выполнив люмбальную пункцию, то мозг окрашивался. Однако наружу из ликвора краситель не проникал, и прочие ткани оставались неокрашенными. После этого совершенно логично было предположено, что есть преграда, чья главная задача – защитить центральную нервную систему. Впервые термин «гематоэнцефалический барьер» в англоязычной медицинской литературе, он именуется blood-brain barrier, появился в 1900 году. В дальнейшем этот феномен изучался достаточно подробно. Накануне Второй мировой войны появились данные о том, что есть гематоэнцефалический и гематоликворный барьер, а также существует гематоневральный вариант, который расположен не в центральной нервной системе, а находится в периферических нервах. Сегодня известно, что основу гематоэнцефалического барьера составляют плотные соединения эндотелия. Эндотелиальные клетки выстилают внутреннюю часть капилляров. Плотное соединение позволяет свободно проходить через стенку капилляров в ткани мозга только небольшим и жирорастворимым молекулам и некоторым газам. Некоторые более крупные молекулы, такие как глюкоза, проникают в мозг с помощью белков-переносчиков, которые открываются только для определенных молекул. Мы пока не будем подробно вдаваться в гистологию и биохимию структур, составляющих барьер. От бесперебойной работы гематоэнцефалического барьера зависит наша жизнь. Известно, что многие неврологические заболевания развиваются только вследствие нарушения проницаемости гематоэнцефалического барьера в сторону его повышения. А есть ли в центральной нервной системе участки, где гематоэнцефалический барьер не работает? Оказывается, ГЭП не обеспечивает сплошную изоляцию, кое-где в нем имеются проходы. Они нужны для веществ, которые вырабатываются головным мозгом и отправляются на периферию в качестве команд. Это гормоны гипофиза. Поэтому свободные участки оставлены как раз в зоне гипофиза и эпифиза. Эти лазейки необходимы, чтобы гормоны и нейротрансмиттеры могли свободно проникать в кровь. Существует и другая зона, свободная от ГЭП, она находится в районе ромбовидной ямки или дна четвертого желудочка головного мозга. Там расположен рвотный центр. Оказывается, рвота может быть спровоцирована не только механическим раздражением задней стенки глотки, но и при попадании токсинов в кровь. Поэтому именно в этой области мозга имеются особые нейроны, которые непрерывно контролируют кровь на наличие вредных веществ. Как только их концентрация достигает критической величины, эти нейроны активируются, вызывая чувство тошноты, а затем и рвоту. При некоторых заболеваниях гематоэнцефалический барьер и его функции могут быть нарушены. Классическим примером могут служить инфекции, при которых токсины и бактериальные антигены способны поражать барьер и повышать его проницаемость. Такое случается при менингитах и энцефалитах, когда возбудитель определяется в ликворе и на оболочках головного мозга. Но в этом есть и положительный момент. Вследствие нарушения функции барьера сквозь него могут проникать антибактериальные препараты, которым в норме этот путь закрыт, благодаря чему антибиотики, проникающие через барьер, позволяют эффективно бороться с инфекцией. Часто нарушается проницаемость при демиелинизации, рассеянном склерозе, остром рассеянном энцефаломиелите. Происходит нарушение функции барьера и при сахарном диабете. Для преодоления ГЭП в терапевтических целях оказалось возможным использование ультразвука. Правда, механизм этого эффекта пока неизвестен. В заключение нужно сказать, что ГЭП является одним из самых эффективных механизмов защиты в организме. Он имеет несколько уровней, а энергией снабжается в 10 раз лучше, чем обычные зоны капиллярного газообмена. Благодаря ГЭП центральная нервная система сохраняет работоспособность, что дает ей возможность полностью сосредоточиться на управлении жизненно важными функциями и на высшей нервной деятельности.